Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 8 июля, пятница, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Много есть у меня сегодня тем, которые я хотел бы с вами обсудить, делать будем упор, как обычно, на общение между мной и вами. Вы можете это делать через смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва-бот», и звоните 7373-94-8, код 495. Также подключайтесь к нашим трансляциям. Трансляция у нас идет во ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. ВКонтакте группа называется «Говорит Москва 94.8». Она с галочкой, мимо не пройдете. Вот ту, которую с галочкой надо выбирать. Там мы транслируем все наши программы. И подключайтесь, если вам удобнее, к телеграму «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Подписаться надо на него не только потому, что там есть наши трансляции, хотя это большой плюс, но и потому, что это просто великолепный информационный телеграм-канал, все самые свежие новости, экспертное мнение, выдержки из эфиров, ну и сам эфир. Поэтому подписывайтесь, радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Давайте посмотрим, что у нас сегодня с пробками в пятничными в Москве. Ну, все спокойно. Дождь, слава богу, сегодня как-то обошел стороной наш город. Нет никаких жутких ливней, как, например, вчера, поэтому всего лишь 5 баллов и такая тенденция к снижению идет. У нас уже через 2 часа будет всего 4 балла, а потом уже и вообще зеленая Москва. Так особо никаких жутких заторов я не вижу. Это не может не радовать. Хорошая у нас пятница. Бон Джови Джон спрашивает: Георгий, добрый вечер. Вас тоже в санкционный список Канада внесла? Нет, меня не внесла Канада в санкционный список. Внесла только моего отца в этот санкционный список. Ну, не только, там много, там целый большой достаточно список. 30 человек, по-моему, с лишним, кого канадцы внесли в свои санкции. Среди них там и главный редактор радиостанции, и Маргарита Симонян, и Тигран Киасаян, и там ведущие, в общем, ведущие и главные редакторы разных федеральных средств массовой информации. Что, знаете, вот единственное, что меня в этом смысле взбудоражило, когда я прочитал эти санкционные списки, что, конечно, Канада не зря ест свой хлеб самой тормозной страны англосаксонского мира, потому что вот в подобные списки уже и Австралия, и Великобритания, и, соответственно, сами Соединенные Штаты, и Европейский Союз давно были эти санкционные списки опубликованы, канадцы отдуплились только сейчас. Ну, как бы, что взять? Это Канада, да? Над ними прикалываются свои же, почему нам над ними не поприкалываются? Поэтому флаг им в руки называется. Что у нас есть еще интересного? Ну, во-первых, конечно, главная новость сегодняшнего дня – это убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абе. Она меня, эта новость, настигла сегодня ночью, я не помню, во сколько точно, но я проснулся от того, что телефон начал звенеть уж как-то активнее обычного, и начал читать вот эти все новости о том, что было произведено покушение, что выстрелили, пока еще не было никаких подробностей на тот момент, что он не проявляет никаких признаков жизни, и в итоге премьер-министр Абе скончался. Я не знаю, как, ну, то есть эта история не очень-то дискуссионная, на мой взгляд. Просто это, ну, это кошмар, да, это ужасно. В любом случае, когда нечто подобное оказывается реальностью, я не помню, когда в последний раз вот такое легкое по своему исполнению убийство такого большого человека вообще, в принципе, присутствовало. Ну, понятно, там, да, я не знаю, там, Кеннеди, Джон Леннон всплывают в голове, но это было давно, и как будто бы даже и не с нами, а вот здесь вот прям в наше время с какой-то самодельной дурой, вот убийца явно подражал Даниле Багрову, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Ну да, какая-то вот самодельная штука, в итоге просто расстреливают экс-премьера фактически без какого-либо сопротивления. Он там признал уже вину, это начинают характеризовать как теракт, вроде как и взрывные устройства на месте убийства были найдены. Пошла сейчас такая волна, ну, почестей, что ли, которые отдают товарищу Абе с разных сторон. Ну, во-первых, Владимир Владимирович Путин отправил уже такие достаточно теплые, при этом они теплые тут, ну, но трагичные телеграммы жене и матери Синдзо Абе, которому там уже, по-моему, 96 лет, выражая соболезнования. Многие, кто работал, наши там послы в Японии, многие, много кто еще, высказывались о том, что, в принципе, потеряла Япония и, наверное, даже русско-японские отношения достаточно лояльного к России человека. Действительно, период правления в Японии Синдзо Абе, он связан с огромным количеством переговоров между Россией и Японией, которые то вроде как продвигались в какую-то сторону, потом снова обрывались, но тем не менее контактов была масса, много было встреч между Абе и Владимиром Путиным. Я не знаю, насколько можно назвать этого человека лояльным к России, скорее всего, конечно, нет, но политический деятель это был выдающийся, и когда вот такие большие люди уходят так странно, так как-то понаплевательски по отношению к охране этого человека, ну, это, наверное, всегда что-то неправильное. «Русский след ждать», пишет Андрей. Многие начали высказываться по поводу русского следа, ну, и что-то мне кажется, что, конечно, это полнейший бред. Они умеют, да, я имею в виду наших западных коллег, притянуть русский след к чему угодно, но я думаю, что это не тот случай, учитывая, что тут есть и исполнитель, и явно какой-то просто не в себе человек, бывший там военнослужащий японской силы самообороны, который сварганил вот эту вот шайтан-машину из каких-то труб, грубо говоря, из того, что было под рукой. Ну, как любой японец, видимо, он очень изобретательный был человек. Ну, и нанес тот самый выстрел. Так, не нравится мне попытка реванша ястребов по всему миру. Небольшая их кучка в мире, которых 1% желающих на войне заработать ведет мир к хаосу. У Синдзо Абе был большой потенциал вернуться во власть, несомненно, это политическое убийство. Может быть, да, может быть, посмотрим. Ну, там, нынешний премьер-министр, это ведь вроде как тоже человек не, достаточно близкий к Абе, он был министром иностранных дел при Абе. Поэтому давайте так, надо просто подождать, да, мы еще увидим развитие этой истории, мы увидим обязательно какие-то и мотивы, и расследования, и следы, русские, не русские, не знаю, но какие-то точно будут следы. А так, наверное, можно только присоединиться к соболезнованиям, вот, которые Владимир Путин выражал семье Абе. Странная история, ничего веселого в ней, если честно, не вижу. Охрана Абе явно была в сговоре с убийцей, пишет 251-й. Может быть, может быть. Я, честно говоря, не знаю. Знаете, у меня тут один знакомый, он делал сход-развал на машине. И рядом на сход-развале стояла тоже достаточно известная машина в Москве. Ну, бывают такие. О, господи, я увидел портрет только что у нас тут висит. Прямо сейчас испугался, в студии кто-то повесил портрет зачем-то. Ладно, бывает, я просто... Смотрит на меня человек из закромов, да, отвлекся немножко. Делали сход-развал, достаточно известный в Москве машины, машине достаточно редкой, и, видимо, делали сход-развал для того, чтобы ее продать. Нынешний владелец известен, достаточно популярный блогер, а вот новый владелец, который хочет, видимо, эту машину купить, который и делал тот самый сход-развал, ну и диагностику, наверное, заодно, вот вместе с ним приехал чуть ли не батальон каких-то гигантских суперкачков, ну, то есть, наверное, возможно было бы этому человеку каким-то образом навредить, но, скорее всего, не получилось бы. А здесь мы говорим о премьер-министре Японии. Бывшем, но тем не менее. И очень популярном в стране человеке. Но давно уже все поняли, что в отношении с Россией личное отправляется на второй план, и кто там будет, нам совершенно все равно, пишет мастер. И вот, мастер, вы, наверное, нас подводите к тому, что я действительно хотел бы обсудить. Тут есть... что обсуждать, в отличие от убийства Синдзо Абе, я хотел бы обсудить премьер-министра другой страны, страны, враждебно настроенной по отношению к России, мягко говоря. Я, естественно, говорю про Бориса Джонсона, премьер-министра Великобритании, который в итоге после всех вот этих перипетий и отставок в его кабинете таки подал в отставку. Я это обсуждал и в этой студии с экспертами в рамках наших информационных программ, которые говорили о том, что, наверное, все-таки Борис Джонсон сам в отставку не подаст. И он много говорил о том, что он сам в отставку уходить не собирается. При этом его вынуждала вся его партия, у него безумный антирейтинг, он супер непопулярный человек как в народе, так и среди своих собственных однопартийцев. В итоге все это привело к тому, что Борис Джонсон ушел в отставку, будет находиться на своем посту только до тех пор, пока не появится новый премьер-министр на горизонте. Там о разных сроках говорят, но, скорее всего, это будет достаточно в скором времени реализовано. Поэтому Борис Джонсон все. И тут несколько новостей, которые связаны с Борисом Джонсоном. Ну, во-первых, что я хотел бы с вами обсудить. Как вы относитесь к тому, что Борис Джонсон ушел в отставку? Вы считаете, что это каким-то образом повлияет на политику Великобритании, которая затрагивает российские интересы, или нет? Все, что касается внутрибританских историй, согласитесь, нас не волнует от слова, наверное, совсем. А вот все, что касается украинского вопроса, вопроса санкционной политики, вопроса того, как они будут разговаривать и будут ли вообще разговаривать, в принципе, с нашей страной, вот это вся история. Увидим ли мы какое-то изменение? Или на самом деле Борис Джонсон вне премьер-министерского кресла, это история сугубо внутривеликобританская, нас не касающаяся никаким образом. 925-48-94-8, это смс-портал, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, я вас слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий, ну, видимо, осень уже близка. Хотя в межсезонье не всегда являются катализатором для таких личностей, которые позвонил в предыдущий раз.
Звонивший. Да, не, ну бывает психи,
что поделаешь. Да, давайте вот снимем иллюзорные очки. Вот эту тему я бы, ну, конечно, вы ведущий, можете как бы инициировать любую тему, но не надо думать о том, что политика Великобритании изменится. Великобританцы нас в крови ненавидят со времен Ивана Грозного, когда они еще на Солянке, там, открыв московскую торговую компанию, пытались вообще аннулировать сначала не просто княжество, даже княжество, не просто московское, а которое еще находилось до Москвы в рамках после монгольского нашествия Муромско-Рязанское, через Боярскую думу, в том числе и Земский собор. И поэтому тогда эти дрязги политически возникали. И Иван Грозный не просто купировал эту организацию торговых негациантов, а просто их по пинком под зад на некоторое время просто отсылал обратно на мутный Альбион. Что я хочу сказать по Джонсону, если можно сказать, конечно.
Да, давайте, да.
Знаете, это вот мы с вами обсуждали тему по поводу назначенца Соединенных Штатов Америки, я имею в виду президентов и спикеров парламента Лондона, вернее, Великобритании, в том числе и премьер-министр, назначаются не просто так. Джонсон, на самом деле, при всем моем неуважении к нему, это очень великая фигура. Угу. Он имеет прямой выход к Елизавете II, он является потомком. Это не просто исторический факт, это просто доказанное многими документалистами и архивными данными. Потом короля Георга II, короля Великобритании, современника Петра I. Мало того, он не имеет, конечно, родственных связей с нашей Россией, но его герцог, один из его предков, воевал в наполеоновских войнах, отказавшись воевать за Наполеона в рядах русской армии, командовал огромными подразделениями в чине генерал-майора, потом дослужился до генерала-лейтенанта. А герцог так называемых из так называемых прусских бушей, вот, Вюртембергский. Павел Вюртембергский, который после этой войны осел на исторической родине. У него есть и русские корни, один из его из предков, один из ученых и инженеров и естествоиспытателей, по-моему, в 19 веке, это был американец. Сам родился Джонсон в Нью-Йорке на самом деле. Вот. Более того, Джонсон имеет 7 детей, один внебрачный ребенок. У него было плохо со слухом, оказывается, я перепроверял это через много источников, ну, через не один из источников, не то, что написано там в Википедии и все остальное. Да. У него было несколько операций на самом деле на голове. Но почему он так вот уходит, и на самом деле он связывался с королевой не один раз. А потом, естественно, королева видела в нем того человека, который не мог просто так со скандалом уйти. Он, королева имела прямое отношение в 19 году, 28 августа, к Брекситу, оказывается. По просьбе Джонсона именно королева заморозила на несколько месяцев, по-моему, там на 2 или на 3 месяца деятельность британского парламента для того, чтобы перестроить лейбористов в том плане, чтобы они поддержали этот Брексит. Естественно, королева была за Брексит, несмотря на позицию той Шотландии, которую в любом случае они, как Ирландию, в свое время держали в ежовых рукавицах и сейчас продолжаю держать. Естественно, вы знаете, какая сейчас ситуация с вновь нарастающей пандемией не только в Италии и во Франции. Многие европейские страны сейчас пока скрывают эту статистику. Ну, позавчера во Франции заболело 200 тысяч человек. Не сказали, сколько было госпитализированных. Это только выявлено.
Ну, да, там раскручивается.
Да, я к чему говорю. не только 60, я вот сейчас смотрел хронологию, следил за хронологией вчерашнего дня, до 14 часов прошлого дня уволилось 60 ключевых чиновников из правительства Великобритании. Это о многом говорит. В том числе его и однопартийцы. А главные ключевые министры, это были министры финансов и министр здравоохранения. Поэтому они уже протестовали, потому что Джонсон на самом деле не справился с пандемией в 2020-м, в 2021 годах. И, естественно, общественность, и там проводились на самом деле социологические опросы почти каждую неделю по отношению к Джонсону. И уже пик достиг почти 80% против него. И поэтому, естественно, несмотря на то, что он в Лондоне сделал очень много хорошего, но тем не менее, перед пандемией, во время начала пандемии, он огромные средства тратил, бюджетные средства Великобритании на покупку водометов, спецсредств, и в том числе всем тем, что можно потом разгонять было не только ввиду антиковидных ограничений, не только физических лиц, но, естественно, восставшие другие слои общества, включая мигрантов, которые протестовали против данных введений, которые наводились порой на самом деле наобум, наводились не только в Лондоне, но и по всей Великобритании. Поэтому нелестный отпечаток он оставил в своей политической карьере. Ну, что мы хотим, это был прежде всего профессиональный журналист. Он, конечно, был не... Вот вы с одной из соведущих ваших, не соведущих, а экспертов, она сказала, что он был харизматичным. Нет, я не согласен, он был прежде всего хриком, может быть, в хорошем смысле этого слова, и эксцентриком. И я вот почитал его публикации, которые он непосредственно употреблял в журналистике и писал по заказу. Все это было связано с эпатажными его непосредственно выступлениями. А если проследить хронологию, когда он в так называемом умопромочительном реквизите появлялся на публике, там на чем-то летел, потом ездил на велосипеде, в шортах бегал около своей резиденции, показывая, как Байден, что он в отличной форме. Все это было сопоставимо с тем, с его провалами не только в экономической, но и политической жизни Великобритании. А надеяться на то, что Великобритания к нам изменит позицию, не надо. Помимо того, что они вели Крымскую войну с 1853 года вместе с французами против нас, они еще оккупировали острова Курильской гряды, в частности Уру в 1855 году после Симоцкого трактата, который мы подписали с Японией. Поэтому они всегда были нацелены против нас на протяжении уже многих веков и почти половину тысячелетия.
Спасибо, Вайс. Достаточно обширная такая у нас сейчас была справочка по поводу Бориса Джонсона, но вот мне нравится, Юстас пишет, о, как британец по скребе, обязательно русского найдешь. Ну, там действительно, если копаться в его генеалогическом древе, я имею в виду древе Бориса Джонсона, там очень много разных кровей, судя по всему, намешано. Там тебе и турки, и там Георг II, и еще какие-то дворяне русские. В общем, там действительно очень много всех. Это, наверное, вот куда-то к людям, которые действительно любят в подобных историях копаться и разбираться. Но то, что это человек, мягко говоря, не последний для британского королевства, это правда, действительно так, да, можно вспомнить и его достаточно громкую, отчасти скандальную, эпатажную, хорошее слово подобрал здесь Вайс, должность, ну, то, как он пребывал на должности мэра Лондона. Это такой взлет его был политический, да, после чего он во времена правительства Терезы Мэй был ее министром иностранных дел и потом, соответственно, стал премьер-министром Великобритании. Что лично я думаю по поводу ухода Джонсона с его поста, я думаю, что для России, а меня действительно волнует только исключительно то, как это все будет отражаться на наших взаимоотношениях и на геополитической картине мира. Учитывая, что туда собираются поставить сейчас, по крайней мере, на какой-то промежуток времени Терезу Мэй снова, я думаю, что это, конечно, не приведет абсолютно ни к чему. То есть политика в Великобритании в отношении нашей страны будет оставаться точно такой же, какая она есть сейчас. На самом деле политика Великобритании по отношению к России всегда была одинаковой. И ждать какого-то изменения не стоит. Но есть интересное такое ответвление от всей этой истории. А именно украинская штука. Владимир Зеленский. Тут после того, как Борис Джонсон отказался от своего поста, сделал заявление, что украинцы грустят. Он так это обозвал. Украинцы грустят из-за отставки Бориса Джонсона. Он сказал, что друг... Борис Джонсон. Все украинцы с грустью восприняли новость о сложении полномочий главы консервативной партии. Мы искренне благодарны за решительную и бескомпромиссную помощь с первых дней. Отдельно благодарю за лидерство в отстаивании интересов Украины на международной арене. Это он написал у себя в телеграм-канале. А о чем это говорит? Ну, во-первых, мы с вами все видели достаточно долго, что Борис Джонсон – это, наверное, самый оголтелый из всех мировых лидеров, который выступал в качестве такого рупора буквально, действительно украинского рупора, на любой площадке. А он, безусловно, был ястребом, человеком, который постоянно, ну и есть, да, который постоянно выступал за продолжение военных действий. Говорил, что ни о каких вообще, в принципе, переговорах речи быть не может. Недавний его приезд внезапный в столицу Украины после того, как там побывали президент Франции, канцлер Германии, премьер-министр Италии, мы тоже все помним. И он начал сразу же агитировать за то, что вот все, что они просили у Зеленского, все это действительно не имеет никакого значения, надо делать только так, как говорит Джонсон. Многие говорят о том, что связка сейчас вот в этой антироссийской коалиции выглядит следующим образом. Есть Европейский Союз, который пытается каким-то образом дрейфовать, что-то находить, какие-то ходы-выходы, и есть Великобритания и Соединенные Штаты, которые берут на себя роль стран, которые будут агитировать за войну. И именно Борис Джонсон играл там главную скрипку. Потому что это американский президент не в состоянии это делать. Я думаю, в том числе и поэтому. Потому что, ну, согласитесь, давно такого не было, что в тандеме американцы и британцы главную партию играют бриты. Ну, это нонсенс последних нескольких десятилетий. А, тем не менее, так вот оно и было. Будет ли его... Ну, вот следующий премьер-министр, да, который придет, Тереза Мэй это будет, или кто-то другой, придерживаться вот прям точно такой же радикальной позиции по Украине, это вопрос. Потому что все-таки межличностные контакты никто не отменял, и если у Джонсона с Зеленским уж точно уже были налажены вообще все какие угодно мосты, они там и по Киеву гуляли, и уже он показывал, это, Зеленский показывал Джонсону, где у них там часы ремонтируются, с каким-то местным уличным сумасшедшим они тоже поболтали. Все, я думаю, видели эти кадры. То есть такие вещи, конечно, бесследно не проходят. Будут ли на фоне вот этого кризиса, экономического кризиса, политического кризиса, кризиса, связанного с новой волной коронавируса, британские власти уделять такое большое внимание украинской повестке, у меня сомнения. И здесь, соответственно, сразу становится понятно, почему Зеленский так сильно грустит по поводу отставки Бориса Джонсона. Да, он, Джонсон, я имею в виду, пообещал, что никаким образом политика Великобритании не поменяется по отношению к Украине, и будет все продолжаться ровно в том же духе, но если политика такая простая штука, то тогда зачем вообще, в принципе, менять руководителей? Значит, от них, в принципе, ничего не зависит? Это не так. Но, правда, это абсолютно точно так, когда мы говорим об взаимоотношениях Великобритании и России. Лондон – главный проводник политики Вашингтона в Европе. Пишет Юстас, это правда. Алексей ТТ спрашивает, добрый вечер, почему не работает трансляция? Какая трансляция не работает? Я сейчас проверю обязательно. Мне кажется, что все трансляции работают. По крайней мере, мы над ней работаем. Здесь, сидя. Так, ну вот, пожалуйста, во ВКонтакте трансляция точно абсолютно работает, я проверил, все в порядке. Борис пишет. Джонсона можно обвинять в чем угодно. И действительно есть за что. Когда, наконец, наша политическая система будет похожа на британскую, наши депутаты и чиновники могут нести любую чушь, оскорблять кого угодно, совершать любые ошибки, им ничего за это не будет, никто их не отправит в отставку. Да, Коля спрашивается. Либо таки действительно кому-то выгодно, чтобы народ взялся за вилы, либо наши чиновники, депутаты и министры действительно настолько глупы, что не осознают всю серьезность ситуации. Да вы что, Борис? Сразу, знаете, хочется сказать, а у нас не менялись председатели правительства в последние несколько лет ни разу? И кабинеты министров у нас не менялись? Которыми были в том числе и недовольны многие? Мне кажется, менялись. А что, у нас не было ситуации, когда, например, депутатов исключают из той или иной партии и там отзывают их мандаты? Тоже было. Тем более, что здесь речь идет в первую очередь о межпартийной борьбе, а не о борьбе там общества с современной властью. Да, общество тоже было недовольно, но здесь речь идет именно о вот таких подковерных играх партийных играх в Великобритании. Тот слово партийных какое сложное. Ладно, дам микрофон человеку, который лучше выговаривает слова новости, на говорит Москва.
Специальное вечернее. не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36 в Москве сегодня, 8 июля, пятница, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Еще раз, с пробками, я думаю, разбираться мы не будем. Там все как было, 5 баллов. Едем спокойно и слушаем радиостанцию «Говорит Москва». А если вдруг вы не за рулем, ну, хотя, на самом деле, если вы и за рулем, вы, в принципе, можете это сделать только так, чтобы это никому не причиняло никакого вреда. Может быть, вы на пассажирском сиденье сидите, а вас кто-то куда-то везет. У нас есть трансляции. Призываю вас подключаться и подписываться на наши ресурсы. ВКонтакте группа «Говорит Москва» 94.8 FM. Она называется с галочкой. Обязательно подписывайтесь на нашу группу. Там у нас идут прямые трансляции всех наших эфиров, точно так же, как и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Туда тоже залетайте, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Самые свежие новости, он тоже с галочкой, кстати говоря, не вот на какой-нибудь дубликат не подпишитесь, смотрите. Вот тот, который с галочкой. И подписывайтесь все самые свежие новости, мнения экспертов, выдержки из эфиров, ну и, собственно, и сам эфир тоже там есть. Кстати, она заработала, я вот сейчас проверил, все в порядке. Да, действительно, был глюк у нас с трансляцией в Телеграме, но сейчас все исправили. Алексей ТТ, спасибо вам за то, что вы нам на это указали. Кстати, вот Алексей ТТ тоже пишет. Как вам заявление Добряков? Украина должна нанести сокрушительный удар по Кремлю, атаковав Крымский мост ракетами «Гарпун». Об этом заявил экс-главнокомандующий НАТО генерал Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки Филипп Бридлов в интервью The Times. Да, разошлось сегодня это заявление бывшего главнокомандующего НАТО о том, что надо атаковать, конечно, Украине Крымский мост. Во-первых, это не будет нарушать те договоренности, которые есть между Украиной и теми, кто им поставляет вооружение. Типа, это их территория, поэтому они могут атаковать. Ну, там такой был контекст, такой смысл. И что, как у любого моста, он там уточняет, есть свои слабые места, их надо найти, туда ударить, но, конечно, это только там временно какие-то неудобства причинит Кремлю. Чтобы уничтожить мост, нужна там более увесистая бомбардировка, то есть вот такие вот пошли, такая пошла риторика от добряков, как выражается Алексей ТТ, конечно, никакими добряками они не являются. Ну, а что я могу сказать по поводу этого заявления? Ну, ничего нового я в нем не вижу. Выход из этой ситуации – это только победа. Ничего другого быть не может. Вот ровно в тот момент, когда мы выигрываем, мы начинаем диктовать то, как теперь к этому будет относиться весь мир. Пока мы находимся в процессе, ну, придется что-то делать, в том числе и с гипотетическими подобными возможными атаками на Крымский мост. Я почему-то в это охотно верю. Почему, могу вам сказать? Потому что это они действуют как террористы. Это будет вполне в террористическом ключе. Это раз. А два, им, к сожалению, не прилетает жестко в ответ. Вот мы много об этом говорим, но пока не делаем. Заявления такие, как сделал Владимир Владимирович накануне, что Россия вообще по-серьезки-то даже еще ничего и не начинала, это, конечно, хорошо, и я думаю, что там услышали подобное заявление. Тем более, что есть информация о том, что вообще украинцы очень внимательно следят за всем, что говорит Владимир Путин. Я думаю, что Владимир Зеленский в этом смысле самый внимательно следящий. Но вот вычеркивать такую возможность точно не стоит. О чем я хотел с вами поговорить в следующей полчасовке? Как раз о том, значит, как украинцы слышат или не слышат ту или иную информацию. Новость такая, но она лишь послужит там отправной точкой для нашего обсуждения. Мне просто лично хочется действительно разобраться и узнать, потому что у меня нету никаких родственников на Украине. Либо если есть, то я как про них забыл. Ну, в общем, нет никого, с кем я регулярно достаточно общался бы на Украине. Я уверен, что у многих среди наших радиослушателей такие родственники, друзья, знакомые есть. И вот новость такая. Подруга певицы Ани Лорак, я думаю, все знают, о ком идет речь, заставила ее выбирать между родиной и карьерой. Отмалчиваться не получится, такая вот цитата. В общем, там смысл в чем? Есть певица Ани Лорак, она украино-русская певица, как и многие, кто у нас сейчас выступает на эстраде или выступал когда-либо. Она ничего не говорила по поводу спецоперации, никак не высказывалась вообще. За что ее начали, в том числе вот какая-то ее там подруга, гимнастка Лилия Подкопаева. Я не знаю, кто это такая, мне, если честно, все равно, кто это такая. в том числе и подруга, и не только подруги, и не только знакомые, начали на нее обрушиваться с тем, что да как ты смеешь, ты должна высказаться. И вот я в этом разрезе хотел бы поговорить с вами, точнее услышать от вас. Общаетесь ли вы со своими друзьями, знакомыми, родственниками на Украине сейчас? И что они говорят? Мне очень интересно, можно не говорить, кто они, где они живут, ну, там, можно там западная, восточная Украина этим ограничиться. Ну, вдруг что, да? Без каких-либо имен, без каких-либо там указушек, если вдруг это может им принести какой-то, нанести какой-то вред. Вот что они говорят? Как они относятся ко всему, что происходит, как они общаются лично с вами, общаются ли вообще. Если у вас есть такие родственники, которые перестали с вами общаться, это тоже подходит. Я много начитался, насмотрелся, наслушался в интернете разных жителей Украины, которые по-разному высказываются, но об этом я хочу вам рассказать уже после того, как я вас послушаю. 7373948, слушаем, начинаем, давайте. Здравствуйте, добрый вечер, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Меня зовут Сергей, и у меня такая ситуация с лучшим другом случилась. Он сам из Тульской области, но родители переехали из Харьковской области.
Да.
Из Харьковской области в свое время, там, в 90-е годы. У него остались там, соответственно, бабушка, дедушка, вот, а потом дяди, тети, и няньки, ну, то есть двоюродные братья. Вот. И когда он мне рассказывал, то, что он уехал оттуда, ну, не по причинам войны, а по причинам просто того, что он нашел работу здесь по специальности.
Да.
Вот. То есть он заканчивал Харьковский институт инженерный. Вот. И очень тепло и общался с родственниками. Ну, обо всем они разговаривали. Он делился со мной этой информацией. Все было прекрасно до 2014 года. То есть уже в 2014 году вот эти ребята молодые, его братья, там вот эти двоюродные, они уже немножечко так вот с презрением, с каким-то пессимизмом о России отзывались. И вот последние вот эти вот события, которые, ну, военная операция, которая началась, оборвалось все общение, абсолютно вообще. Единственное, с кем он общается, это старенькая бабушка. Вот, он даже не знает, живет ли она до окончания операции это или нет. Вот, вот он, когда учился, он с ней жил, он ей помогал, они общаются. Он в свое время каждые полгода туда мотался. Вот, и, а сейчас, говорит, не могу не доехать. Вот, и она себя плохо чувствует. И, в принципе, никому не нужна, потому что точка зрения у нее разделяется с нашей точкой зрения. То есть она советской закалки, бабулька. Она приветствует то, что делает Россия, и от нее отвернулись, кстати, ее же дети от нее отвернулись. Это такая ситуация печальная, вот он ходит, он серый, он говорит, я не знаю, что делать, говорит, я и поехать хочу, а Харьков, это сами понимаете, сейчас
никакой такой. Ну да, нет, сейчас это, конечно, без шансов. Вот. Ну понятно,
и
да.
И связь бывает там в год под исход, там, говорит, если за неделю я один раз дозвонюсь, говорит, это очень хорошо, там связь, перебои со связью дикие. Вот такая вот ситуация. А что касается Львовской области, у меня тоже есть знакомые, которые со Львова. Вот. Это раз. А во-вторых, мне папа рассказывал то, что еще в 70-е годы, когда он служил в армии, и в призыве было большинство ребят оттуда, с Чернигова, со Львова, вот, уже тогда они не воспринимали Россию как Советский Союз, точнее.
Ну да, Львов это особенная, конечно, история. Спасибо. Спасибо. Грустно, конечно, ничего не могу сказать. Георгий, добрый день. У сослуживца мужа две сестры живут с семьями на Украине. И вот одна семья с Полтавы написали, что рады, что вошли русские. А другая семья сказала, зачем. Общаются, но уже без теплоты, пишет Екатерина. Друзья в Харькове, пишет Алексей ТТ, по телефону разговаривают, но тему спецоперации обсуждать не хотят, запуганы до ужаса. Одесситы более-менее настроены позитивно. У жены шеф из Львова, а его сестра там во Львове живет. Она иногда звонит и кричит, перестаньте нас бомбить. Шефу звонит, да, с криками, ладно. Родственники Верунчик пишет, в самом Харькове. В комнате разбито стекло, от разорвавшегося рядом снаряда электричества нет. Гумпомощь, один окорочок, банка рыбной консервы, грязный хлеб, его моют и сушат в духовке. Да, хорошая гуманитарная помощь, ничего не могу сказать. Слушаю вас, здравствуйте. Алло, алло, здрасте. Алло.
Алло.
Да, вот, теперь слышно.
Александр, Москва.
Да, здравствуйте, Александр.
Когда началась операция, я позвонил в Киев, у меня там знакомых много достаточно. говорю, ребята, если, ну, у меня квартира большая, говорю, вот есть комната, одну семью могу принять, пожалуйста, приезжайте. Мне говорят, нам от агрессора ничего не надо, и вообще все, все отношения кончились. Вот такая проза.
Угу. Да, и все, и на этом как бы это точка, правильно я понимаю?
Да.
Да, понятно. Георгий, доброго дня, общаюсь плотно с украинскими друзьями. Не ссорились, это пишет Камоныч, из-за специальной военной операции, просто делимся инфой и шутим над средствами массовой информации. Мой молдавский и их украинский телевизор умеют врать. Спасаемся радио, в том числе, говорит Москва. Но это всегда добро пожаловать. Общаюсь с братом отца, он живет в Кривом Роге. И его с двумя взрослыми, с его двумя взрослыми сыновьями, пишет Фри. Брат отца и сын, в общем, настроены пророссийски, против Зеленского и правительства. Понятно, давайте дальше. Слушаем вас. Здравствуйте. Да что такое-то? Алло.
Георгий, здравствуйте.
Да, все. Да, здравствуйте.
Я не знаю, кто такая Неора, к сожалению, или к счастью, но вот могу рассказать, у меня два брата. Они двоюродные. Они жили вот в Харьковской области, город. В 2014 году, когда все началось, значит, один брат уехал там, ну, на Майдане, туда вот он занимался вот этим всем, а другой уехал, ну, посмотрел на все это и с семьей.
Так, оборвалась у нас, к сожалению, связь. Ну, перезвоните. Котопес пишет. Теща и дети живут на Украине. Теща ждет русских, а вот дети перестали общаться со мной. Получается такой вот, ну, пока, да, я наблюдаю разрыв между поколениями старшими и поколениями младшими. Хотя это не всегда так. То есть я, например, слышал такую историю тоже в эфире, только не здесь, а в эфире на RT, в программе «Летучка», кстати. Тоже подписывайтесь. Артистрим, наш телеграм-канал называется. Каждый день с понедельника по четверг рано утром мы там работаем. Тоже звонил человек. Он сам из России. Он в России живет. Но у него много родственников. Тоже где-то в районе Харькова, по-моему, это вся была история. И там смысл заключался в чем? Дядя, по-моему, это был дядя. Ну, в общем, такой вот родственник. Не из самых близких, но при этом и не из самых далеких. Где-то вот посередине родственной связи у них. Он там жил фактически на две страны. То в России, то на Украине, то в Харькове, то в Москве. У него был бизнес какой-то, связанный с логистикой. Он что-то туда возил, все, хороший, обеспеченный человек, насколько я понял. И он был всегда очень пророссийски настроенным человеком, ну, потому что это Харьков все-таки, да. А в 2014 году он сначала перестал приезжать в Россию, и потом прям резко поменял свою риторику. То есть он стал не просто, он абсолютно русский, главный человек по крови, но он поменял свою риторику вот просто свой ног на голову все поставил. Ненавидел Россию, презирал ее всем сердцем. В итоге в какой-то момент его жизнь заставила приехать в Россию, и его риторика изменилась обратно на его ту, которая была всю его жизнь, примерно где-то за 3 месяца. Вот я запомнил такую цифру. То есть, действительно, жесткая промывка с 2014 года, и она достаточно быстро дала свои плоды, но при этом и вымывалась она еще недавно, тоже достаточно быстро. Не знаю, как будет сейчас, но вот тогда, еще вот накануне спецоперации все эти события происходили, все это, в принципе, проходило нормально. Я был дома недавно, все как один знакомые, зиганутая Россия, бедная Украина, пишет белорус. Были недавно, это вы имеете в виду где-то в Белоруссии, имеется в виду, там такие настроения. Двоюродный брат Вильчевский, у него 5 детей, дядя с семьей в Харькове, племянница чуть не погибла, отношения хорошие. Коллега перевез тещу из Кременчуга еще в 2015 году, бандеровка, говорят, лютая, неделю посмотрела телевизор наш и тут же в голову включила. Ну, в общем, да, эта история, она явно переключаемая, я вам так скажу. То есть, вот, судя по тому, что вы рассказываете, судя по тому, что рассказывают еще люди, эта история переключается в обратную сторону. Мост крымский, собственность не Украины, генерал хоть и бывший, советует взорвать этот мост, чмо в погонах, пишет 719, вот так вот, бам, чмо в погонах, окей, принято, слушаю вас, здравствуйте.
Георгий, добрый вечер, Евгений, постоянный слушатель.
Здравствуйте.
На самом деле, вот могу тоже свой пример лично привести, да, у меня двоюродная сестра, и брат живет в Запорожье, вот, мы очень близко общались до 2014 года, крайний раз я был в 2014 году летом, накануне Майдана, вот это самое. Вот, и они достаточно такие пророссийские, то есть они к нам приезжали в гости, часто работали у нас, приезжали, то есть, ну, по строительству. Что сейчас по факту мнение, да, то есть сестра моя двоюродная, она с мужем и с детьми оказалась в статусе беженца в Германии, сейчас живет, ну вот, и мы с ней не общаемся, с мамой, они так переписываются немножечко там по социальных сетях. То есть она, ее позиция какая, что где вы были 8 лет? Типа того, что если вы вот такие вот правильные, это ее частное мнение, да, я просто ретранслирую, так сказать. Она говорит, почему вы не сделали это раньше? Почему вы как бы не остановили эту ситуацию на уровне Майдана, когда можно было ее тогда остановить? Понимаете, она говорит...
А, вот так вот.
Да, и еще, знаешь, она говорит, на бытовом уровне, что она говорит, мы жили, типа приспособились к этой ситуации, она говорит, и как бы и уже позиция такая, знаете, была хатоскрайников таких. Они это как бы признают, да, то есть уже как оно есть там в верхах, уже, как говорится, уже трава не расти, лишь бы нас не трогали, не трогали, понимаете, вот бытовая психология такая, понимаете, ну вот, и, но вопрос вот этот, где вы были раньше, он прям звучит, что называется, вот таким прям набатом звучит, да, и типа из-за вас мы сейчас вынуждены беженцами быть в Германии, то есть это вот мнение, как бы, вот частное моей двоюродной сестры из Запорожья.
Интересное, кстати, мнение, спасибо, да, оно такое, не очень распространенное, но точка зрения интересная, то есть поссориться из-за того, что, грубо говоря, обиделись. И, в принципе, наверное, я и такое могу понять, да, ну, вот на человеческом уровне, в принципе, это понятно. Мы когда смотрим с вами ролики с людьми вот из освобожденных территорий, например, Луганской Народной Республики, там есть два тезиса, которые звучат вот буквально у каждого, вне зависимости от возраста, пола и так далее. Сначала там идет спасибо, наконец-то, а потом, ну, почему так долго? Вот это всегда звучит. Разные могут быть вот между этими фразами слова. Кого-то обвиняют, кто-то никого не обвиняет, говорит, просто уже не хочется никого обвинять, надо жить дальше, надо там как-то думать, что делать. Но вот эти два тезиса, они звучат, ну, практически всегда. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна.
Георгий Романович, я не знаю, как кто из Москвы дозванивается до Украины. Я не могу дозвониться. У нас все общение идет в основном через Швейцарию. Через внука Леньку. Вот он звонит, в Киеве живет самый младший сын моего комбата. У нас всю жизнь были хорошие отношения. Вот он звонит, потом мне рассказывает. Дед Сергей говорит, хватит над нами издеваться. Что вы отрезаете кошки хвост по частям? Вы или возьмите Киев, или оставьте нас в покое. У нас уже больше нет ни сил, ни нервов. Его, а он живет у внука, своего внука. Внуку пришла повестка, внуку 40 лет. У внука давление минус 7. Вы понимаете, что это не то зрение, с которым можно идти.
Да, да.
Вот. Его в военкомат таскают каждый день. У меня, говорит, уже нет денег откупаться. Я попросила, говорю, перечисли деньги. Он перечислил 2000 франков. Вместо 2000 франков там Серега получил 580. Да.
Это какая-то комиссия или это такой человеческий налог?
Вот. На вопрос, где остальные, сказали, а это все ушло в фонд помощи вооруженным силам нашей страны.
А, вот так вот.
А если ты, дед, будешь задираться, то не только твой внук пойдет, а и сам пойдешь. Только не на фронт, а ну упадешь. В Кировоград вообще дозвониться невозможно. Но это не Кировоград, это Гайвор, это под Гайвороном, Гайвороновский район, Кировоградская область. Ну, это деревня, откуда родом наш комбат. Туда Ленька тоже дозванивается. У них, в принципе, где-то в отдалении что-то падает. Но у них проблема в другом. Они живут за счет того, что сеют сахарную свеклу. Значит, в период, когда посевы, они же рано начинают сеять, там же тепло. Да и сахарная свекла, культура очень капризная.
Допускаю. Значит,
они засеяли, во-первых, очень маленькие территории. Во-вторых, они не знают, что потом, даже если они уберут урожай, что с этой свеклой делать. Потому что будет работать этот сахарный завод, который этот сахар производит, не будет работать. В общем, жить им там плохо и, в общем-то, уже и не на что. Как туда деньги перечислять, я не знаю. Вот Ленька звонил, говорит, вы там хоть в Кировоград, ну ведь до Кировограда они не доедут, они там ближе Винницы. Вы, говорит, хоть в Винницу съездите, кто-нибудь выездите, вы сможете в Виннице деньги получить? А им доехать не на чем. Регулярный транспорт уже не ходит.
Ну, вот ну да, понятно, да-да-да.
А своей машины надо заправиться. В общем, сейчас горючка-то есть. Но на горючку денег особых нет.
Угу.
А за Валахой ты же не прежнее время не доедешь, и Волов-то уже не осталось. В общем, какой-то, я не могу сказать, что они плохо относятся, нет. Но они какие-то все нервные и дерганные. И вот Серега, который в Киеве живет, его Ленька рассказал, что у нас вот там у бабушки живут ребята из Головки. Вот из Головки у нее дети живут, а наши здесь вынуждены. Я говорю, Лень, ты скажи Сереге-то. Ты деду Сергею скажи, когда все это началось... Я сказала, Серега, пока открыта граница наша с Белоруссией, ваша с Белоруссией, давайте мы доедем до Белоруссии и заберем твоих правнуков к себе. Чтобы mm-hmm. хотя бы дети не страдали. Соседских заберем, нам все равно, ты же знаешь. Мы всех заберем, кого надо, и количество не имеет значения. Ты мне куда послал?
Mm-hmm.
На 24-ю букву старославянской кириллицы?
Mm-hmm.
Ну вот теперь сиди расхлебывай. А сами я не знаю, как люди дозваниваются. Я не через... Мне что-то вайбер установили, я не могу дозвониться. Я даже как-то пыталась, мы нашли какой-то канал совершенно дурацкий в Ютьюбе, вот так, чтобы связаться с Кировоградской областью, с Гайвороном. Я их вижу, я вижу, что они мне пишут, я пишу в Ютьюб, вроде у меня проходит, а они этих сообщений не видят.
Ну да, понятно, проблемы, конечно, есть. Интересно, да, спасибо. Спасибо, вот такая вот тоже есть ситуация. Я откуда получаю сам понимание того, как там настроены граждане? Есть у нас несколько на отечественном рынке видеоблогинга ребят, которые занимаются разговорами с украинцами в чат-рулетке. Для тех, кто не знает, чат-рулетка — это такая штука, то есть это случайный видеочат. Ты туда заходишь, выставляешь какие-то параметры, с кем ты хочешь поговорить, и тебе случайно абсолютно люди высвечиваются. И вот у нас есть несколько таких достаточно популярных уже на фоне всей этой истории ребят. Про них и телевидение снимают, там и Петя Первый зовут, Северный поток, что-то там два канала называются эти, Лосев Лайф и Дядь Слава. Вот это вот, значит, несколько ребят, которых я смотрю. Ну как, ребят, колхоз «Дело добровольное», да-да-да-да-да, вот, тоже есть такое. И, на самом деле, такие же есть и с украинской стороны. Ну вот, когда ты смотришь наших, ты можешь посмотреть на то, как обычные люди, которые сидят в этой чат-рулетке, там реагируют на то или иное. Ну там где-то, наверное, в процентном соотношении я могу сказать, что 70 на 30. 70 оголтелых русофобов и 30 людей, которые тоже делятся между собой, но они уже не такие оголтелые, у них все-таки какая-то немножечко есть в позиции подвижность. А вот самое интересное, на самом деле, ну я вообще любитель всякого навернуть такого отрицательного на Ютьюбе, это украинские ребята, там есть один дед из Одессы. Да, Зеленский, ты вот мне сейчас, да, Александр Казаков подсказывает, есть еще чувак, который пародирует Зеленского, но это скорее юмористическая штука, да, но она клевая, ничего не могу сказать, да, он очень круто это делает. А есть украинские, значит, такие ребята, и вот один из Одессы меня поражает. Вроде бы принцип тот же, ты общаешься, он общается с русскими, они общаются с украинцами, и там где-то можно потроллить, где-то можно попытаться переубедить. Ну вот украинский подобный блогер, он просто истерит. Он орет, он истерит, он прям он оскорбляет и так далее. Это к тому, что дерганные. Они реально дерганные. Очень много среди украинцев сейчас дерганных людей. С другой стороны, это, наверное, можно понять, что они дерганные. Но это действительно вот наблюдается. Для всех, кто хочет тоже немножечко понять, вот как выглядит общественное мнение, в принципе, на мой взгляд, достаточно прозрачная и честная штука, учитывая, что наши так точно работают в прямом эфире. То есть там никакого монтажа не может быть, они могут вырезать только хороших и правильных, или только каких-то смешных и оголтелых, а всех остальных выкидывать. Нет, там прямой эфир, вполне себе все слышно. Я раньше в Зелла с донецкими общался, сейчас их блокируют. Ну да, понятно. Ну ладно, давайте сейчас новости, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 8 июля, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», меня зовут Георгий Бабаян, в эфире программа «Отбой», всем добрый вечер, Москва продолжает ехать, это не может не радовать, уже вообще 4 балла, ну как, в принципе, Яндекс и прогнозировал, в общем, прекрасное вообще движение в нашем великолепном городе. Продолжаем с вами общение, можете писать, звонить, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495. Также подключайтесь к нашим трансляциям. «Говорит Москва», группа ВКонтакте. Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Это наш блистательный телеграм-канал, на который надо подписаться обязательно. Он не только для трансляции, он скорее... Трансляция — это бонус. Он вообще очень информационный, познавательный, крутой, оперативный. В общем, если вы любите информацию, новости потреблять из интернета, из телеграма, радио «Говорит МСК» латиница в одно слово, это ваш выбор. Читаю ваше сообщение, а пока у нас вот в трансляции как раз тут будет выдержка такая. Мы без звука решили включить, потому что звук нельзя такой пропускать в радиоэфир, но вот там этот один из таких наших ребят, Зеленского, который изображает, который недавно засветился в видео Рамзана Ахматовича Кадырова, но это чисто троллинг-история, то есть это такая, такой юмористический контент, причем, что приятно, на самом деле, и там все с этого угорают. То есть, когда видят украинца, я даже одного видел, который реально подумал, что это Зеленский. Ну, то есть, ну, он реально похож, но вряд ли, что это прям реально Зеленский, но он там поверил. Ну, это прикол, да, это просто, это троллинг такой, достаточно хорошего уровня. Читаю ваши сообщения, давайте, чтобы они просто зря не... Похожи, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, ну, реально похож. Да, он прям реально похож. А это вот второй, да, «Колхоз сделал добровольное», который блогер, он, по-моему, из Донецка. Это тоже скорее про троллинг, нежели чем про какую-то там попытку переубедить или пообщаться как-то там вдумчиво. Это вот про издевательство, скорее юмористически. А, значит, да у них мат родной язык, пишет Катя. Это, видимо, про украинцев, как я понял. Кстати говоря, насчет мата и родного языка, я один заметил, что в последнее время даже, в принципе, средства массовой информации, которые по своему наполнению, конечно, вопросики к ним есть, но это всегда все равно были скорее журналистские тексты, чем какие-то публицистические или какие-то там просто комментарии в интернете, да? Даже вот такие украинские ресурсы сваливаются в полнейший какой-то вообще маразм, матное слово через матное слово. То есть у них другого просто не существует. Я удивлен, как они еще в эфирах так подобным образом не разговаривают, хотя думаю, что разговаривают. А, разговаривают, мы же слышали комментарии футбольного комментатора во время матча, там, с кем играли украинцы, я уже даже забыл, с Уэльсом, по-моему. Мы уже слышали, короче, такую историю, да. Ладно, уже, значит, и по телеку это прошло, согласен. Так, да, действительно, пытался отправить деньги родственникам на Украину, деньги не нашли, ушли на ВСУ, пишет Котопес. Вот так вот. Все украинцы, ну да, я думаю, что деньги высылать туда сейчас история абсолютно бесперспективная. Так, все украинцы одинаковые в плохом смысле, пишет Евгений. С населением освобожденных территорий мы еще горе хапнем. Безусловно, да, конечно, ну если не горе, то разгребать там есть что, но, как показывает практика, достаточно в быстрой кратчайшие сроки, это действительно можно разгрести. Все ушло не в фонд помощи, а разворовано вышестоящими украми, пишет 251-й. Это да. Мне понравилось по поводу разворовано. Там у них был какой-то интересный период беспошлинного ввоза товаров. Честно, я не углублялся в эту историю. Может, кто-то, если знает подробнее, распишет мне ее. Но, как я понял, недавно ее приостановили, и пока этот режим действовал, многие ввозили туда автомобили без какой-либо таможенной пошлины. И вот самым дорогим автомобилем, который был ввезен на территорию Украины, стала Феррари Рома. Ну, Рим, в честь Рима названный. Это такой купе-кабриолет от Феррари за какие-то невероятные деньги. Сейчас в России, я не знаю, сколько она стоит. Наверное, 40 миллионов да стоит эта машина, я думаю. Раньше стоила, наверное, где-то в районе 20. Сейчас, может, и 40. Ну, в общем, кому война, кому мать родна, точно абсолютно. Лозунг реальный, и я думаю, что на Украине сейчас это можно проверить как нигде. Помогает промыть мозги огонь ВСУ по жилым кварталам, когда оставляют города, пишет мастер. 8 лет пропаганды заменяет одно попадание ВСУ в дом. Как показывает практика, вот на тех территориях, которые считаются донецкими или луганскими, да, которые Донецк и Луганская Народная Республика считают своими территориями, которые они сейчас освобождают, ну, Луганскую Народную Республику уже освободили, Донецкая вот нам предстоит в ближайшее время, на этих территориях и не было проблемы с замутнением разума. Там все и так все понимали, потому что к ним и относились, соответственно, все эти 8 лет. А вот с такими местами, как Одесса, Харьков, Николаев, вот тут вот, да, есть вопросы. Это исконно русские города, которые, к сожалению, вот там придется работать, да. Родственники из Харькова, как только операция началась, не понимали, почему их бомбят наши, и почему они вынуждены скрываться в бомбоубежищах. Потом с ними связь оборвалась вообще. Живы или нет, не знаем, пишет Крэл. С 2014 года завершил все... подчеркнуто, все деловые контакты с Украиной. Хотя на хлеб с маслом хватало. Абсолютно не жалею, принципы важнее, с фашистами не торгую, пишет Борис. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер.
Да. Алло, здравствуйте. Да, только радио выключите. Да.
Да, вот выключил. Вот вы только что сказали по поводу тех людей, которые в ЛНР, ДНР, вот я как раз по этому поводу дозваниваюсь. Ну, у меня есть знакомая, мне приехал брат из ЛНР. Все это время он там жил, вот, 2014 года.
Да.
Вот у него позиция антироссийская. То есть он говорит, зачем вы там нам нужны, дайте нам жить по-своему и так далее и тому подобное. Честно говоря, я не интересовался по национальности, он русский или украинский. Я как бы считаю, что это, наверное, не суть важно. Важно убеждение, наверное,
практику, человека. Вообще не важно, да.
Ну вот, да. Ну и добавить могу, что у меня вот какие-то дальние родственники в Киеве, они с 2014 года как бы против нас мало общаются. Потом вот у товарища в Одессе родственники близкие. В 2014-м они были против Майдана, они настроены пророссийски. На данный момент, ну, возмущались вот этими всеми правыми секторами и так далее.
Да.
На данный момент вот там в семье два моряка, они как бы рвутся высадиться где-нибудь в порту, там где-то в мире, не знаю где, для того, чтобы поехать в Украину и как бы вот против России сражаться. Вот такая ситуация. Вот какой у меня социальный интерес.
Понятно, да, спасибо. Ну, вот мы послушали, да, мнение достаточно, не мнение, а истории. Большое количество человек. Прочитал я ваше сообщение, и, в принципе, картина, наверное, вот ровно такая, какой я ее себе и видел. Да, именно это вот огромное количество людей, конечно, с затуманенным разумом, с которыми придется работать, но при этом не все потеряно, и это радует. Примерно вот именно это и показывала политика, в принципе, украинского государства последних даже не 8, а давайте 3 лет. Вот последние 3 года это для меня тот момент, когда риторика с братская Украина и братская Россия окончательно перешла на отсутствие слова братская. То есть стало понятно, что ничего братского на самом деле на данный момент между Украиной и Россией с точки зрения взаимоотношений и общения практически не осталось. Но это не значит, что над этим не надо работать. И я считаю, что у нас все получится, и мы наконец-то вернем этих людей в нормальное русло. Все будет в порядке. Следующая тема у нас тоже про артистов. Но это на самом деле было не совсем про артистов, но мы просто от артистов оттолкнулись. А здесь вот прям очень даже про артистов. Суть в чем? На выходных... Завтра, по-моему, вообще, чуть ли не завтра, да, будет матч за Суперкубок России по футболу. Он будет проходить в Санкт-Петербурге на стадионе «Зенита». Будет встречаться там санкт-петербургский «Зенит» с московским «Спартаком». Одни выиграли чемпионат, другие выиграли Кубок страны. И вот они столкнулись в битве за так называемый Суперкубок. Это такой матч, не очень, на самом деле, кубок, как титул ценится, да, ну, то есть это, конечно, приятно, лишняя металлическая штука, которая будет стоять в музее команды, это всегда приятно, это скорее вот показательная история, разбавить немножечко межсезонье всегда разбавляют такими матчами, ну и просто почему нет? Да, хорошее спортивное мероприятие. В принципе, которое дает еще и начало такое, там, любому сезону в любой стране. Оно есть практически везде. И в Испании, там, и в Англии, и так далее. Официальный матч, который организовывается Российским футбольным союзом. И туда пригласили артистов выступить. Это уже такая добрая традиция. Вот на финале Кубка, например, выступала Люся Чуботина, которая болеет за «Динамо». Это автор хита «Зачем мне солнце Монако, зачем мне луна Сан-Тропе». Слышали, не знаю, но смысл в том, что достаточно популярная песня, достаточно популярный исполнитель современный в России. Она еще и болела за «Динамо», там играла «Динамо», она выступила как вот в поддержку своей любимой команды. И вышла певица Максим, которая поразила всех вот тем перформансом, который был дан на стадионе «Лужники» в Москве, когда все трибуны пели вместе с ней в унисон песню «Знаешь ли ты», которая стала такой очень популярной кричалкой именно у спартаковских фанатов. И здесь пытались сделать нечто подобное. Здесь должна была петь все та же Максим в Санкт-Петербурге, все с теми же спартаковскими фанатами, потому что это всех впечатлило, я думаю, и сама Максим теперь уж точно любит петь при стадионах, потому что где еще стадион будет петь в унисон вместе с ней ее песню. И группа «Ленинград», которую, понятно почему, принято ассоциировать с Санкт-Петербургом, соответственно, с «Зенитом». Там их фронтмен Сергей Шнуров и все вот эти дела. В итоге группа «Ленинград» отменилась. Есть разные там слухи и домыслы, кто-то говорит, что это из-за того, что губернатор питерский не очень любит Шнура, по понятным тоже причинам, у них терки, и он не захотел, чтобы он выступал на стадионе во время Суперкубка, достаточно большого события для Санкт-Петербурга. Кто-то говорит, что может быть еще что-то, то есть не факт, что это дело в губернаторе, это на самом деле не важно, важно, кого позвали взамен. Вместо группы «Ленинград» будет выступать группа «Би-2». И, казалось бы, одну рок-группу на другую рок-группу поменяли, в принципе, и те, и другие популярные, все в порядке. Но начали возникать вопросы у людей, которые пророссийски настроены, которые считают себя патриотами, которые не понимают, почему на официальном событии, которое полностью финансируется за счет бюджета Российской Федерации, за счет Российского футбольного союза, выступает коллектив, который открыто и достаточно ярко выступил против спецоперации, который не просто ее осудил, но который и умудрился попасть в несколько скандалов, связанных там и с личностью президента, и с какими-то там лозунгами, там с буквами Z и так далее. В общем, со всей этой историей, я думаю, она была достаточно громкая, я думаю, вы все ее помните, как они отказывались выступать там на каких-то разных площадках, где была замечена подобная символика. Я считаю, что это первый прецедент того, о чем мы, в принципе, говорили достаточно часто, что вот эти люди, которые осудили, которые выступили с антироссийской риторикой, которые во многом там шеймили, клеймили, что только не делали, не только власть, но еще и, в принципе, всю страну и народ, спокойно продолжают делать свое дело и зарабатывать деньги в России. Хочу у вас узнать, как вы к этому относитесь, как вы думаете, будет ли это продолжаться, подобная история, сможет ли сейчас общественное мнение каким-то образом отменить еще группу Би-2, в чем я очень сильно сомневаюсь, учитывая, что матч должен состояться вот буквально через несколько часов. И вообще, как в принципе, к этому надо относиться. 925-48-94-8 это смс-портал. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8 код 495. Также подключайтесь к нашим трансляциям. YouTube, хотел сказать, ВКонтакте. Говорит Москва, наша группа называется. Телеграм-канал Радио говорит МСК. Латиницей в одно слово. Я вас слушаю. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Извините, выключил радио. Меня зовут Владимир, город Москва.
Здравствуйте, Владимир.
Вы знаете, две составляющих, мне кажется. Имеет ли право человек, группа, там, кто угодно, единица человеческая, выступить за или против какого-то события?
Да.
Конечно, имеет, безусловно. Угу. Имеет право, имеет свою точку зрения, опыт, жизнь, никто не спорит.
Да.
Вопрос номер два. Имеет ли такая человек-единица право до сих пор, или точнее продолжать пользоваться благами государства, когда он или она это государство, собственно, осуждает? Конечно, нет, безусловно. Если ты такой последовательный, такой прогрессивный, такой, значит, борец за равные права, так борись, сиди там, где государство никаких денег, никаких финансов, никакого участия в твоей жизни принимать не будет. Кто ж против-то? езжай за границу, если тебе это нравится. Оставайся в стране, если хочешь. Но не имея никакого отношения к деньгам, идущим от государства. Это первое, что хочу сказать по поводу компании «Би-2». И по поводу компании, которая называется «Российский футбольный союз», хочу сказать.
Угу.
Ними тоже надо интересно разобраться. И не потому, что они пригласили «Би-2», бог с ними, кто-то не слышал, кто-то не знает. Но то, что один из высокопоставленных функционеров этой организации заявляет, что команды крымские по футболу не могут быть включены в чемпионат России, это вообще мне непонятно. Что это такое, с чем ее уедят, и почему они до сих пор там сидят на своих местах?
Да.
Это тоже важный вопрос, который, мне кажется,
очень важный.
Каким-то опосредованным образом связан с выбором людей, ненавидящих решение или позицию нашей страны.
Очень важный, спасибо. Согласен полностью по всем пунктам. Не поверите, это вот прям ровно все то, о чем я бы хотел сказать, о чем говорил достаточно долго уже на разных площадках. Это, ну, по поводу выступления тех или иных звезд, которые решили там высказаться в каком-то ключе. Пожалуйста, высказывайте сколько хотите. Я противник лишения гражданства там, и так далее. Только если за высказыванием стоит еще что-то. Там, я не знаю. Действительно, пошел, взял человек автомат и пошел убивать российского солдата. Это да. Или там финансирует, отправляет какие-нибудь гигантские суммы в поддержку врага. Это да. Если просто человек высказывается, осуждает, с чем-то не согласен, пожалуйста, сколько угодно. Но только почему тогда ты должен кормиться за счет государства? Что это за странная такая логика? Причем претензия у меня здесь даже не столько к этим людям, которые выступают и готовы кормиться там в театрах, на всяких мероприятиях футбольных и не только. Там все понятно, в принципе. А к государству, почему оно позволяет это делать? Ну, а по поводу Российского футбольного союза, который действительно почетный президент Российского футбольного союза высказывался, Вячеслав Колосков, на тему участия крымских футбольных команд в различных первенствах России. Он сказал, что да, мы поддерживаем очень сильно крымский футбол, но участие их абсолютно невозможно. Исключено даже, по-моему, там было вот такое слово использовано. Это, конечно, колоссальные вопросы вызывает, как минимум. Почему? Это вообще, таких вопросов вокруг Крыма очень много. Я надеюсь, что в ближайшее время некоторые из них хотя бы начнут решаться, такие как присутствие отечественных компаний, операторов связи, банков, например, на территории Крыма. Ну и с футбольными командами тоже должно решиться в совершенно другую область. Вообще у меня к Российскому футбольному союзу одни сплошные вопросы и ни одного ответа на них. Я не услышал вообще за последние лет 20, наверное. Российский футбольный союз только порождает вопросы. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, усомневшийся Макар.
Да, здравствуйте.
Я не понимаю тех слушателей, которые говорят, что музыканты, они не кормятся за счет государства, они продают билеты, ну, благодаря, так сказать, их выступлениям, продаются билеты на их концерты, на концерты приходят за деньги любители их творчества.
Так, да.
Поэтому так, тут такой... вполне нормальные, так сказать, взаимоотношения.
К этому абсолютно никаких вопросов нет. Усомнившись, Макар, к этому никаких вопросов нет.
И почему нужно требовать, чтобы кто-то куда-то уезжал?
Никто, нет.
Мы все граждане этой страны, Макар, мы просто по-разному, так сказать,
на это... Усомнившись, Макар, мы можем параллельно с вами разговаривать сколько угодно, но не надо уводить в сторону. Никто вам не говорил про то, что ты, если продаешь что-то, и кто-то это покупает, ты не можешь это делать. Не надо продавать это государству. Мы с вами говорим про матч, который проводит государственная компания.
Устраивать концерты?
Ну, потому что я завтра приду и скажу, усомнившийся Макар, вы сволочь, кошмарный человек и ублюдок. Я вас ненавижу, и все, что вы делаете, это очень неправильно. А на следующий день пришлю и скажу, усомнившийся Макар, а можно я спою у вас на дне рождения? Заплатите мне, пожалуйста, там, пару миллионов рублей. Вот это выглядит так, и вы должны будете меня обнять и сказать, конечно. Правильно я понимаю? Такая логика?
Не знаю. Никто никого не обнимает. И я вообще, так сказать, за то, чтобы, во-первых, уважительно к слушателям относиться, потому что у вас на радиостанции слова, глаголы «наплевать», да мне все равно, довольно часто. Я хочу сказать, неприятно.
Мне же не на ваше мнение наплевать. Мне наплевать бывает на что-то другое. Правильно?
Не обязательно просто об этом постоянно говорить.
Ну, знаете, тогда я вам так скажу. В принципе, не обязательно, наверное, это слушать. Зачем же вы мучаетесь-то?
Я не мучаюсь абсолютно. Я вам просто рассказываю свое мнение. Мы обмениваемся мнениями, я вам не говорю.
Я это приветствую.
Наплевать на ваше мнение.
И я вам тоже не говорю. Ну, суть по всему, вот и поговорили. Ни до чего так и не договорились. Столько мерзавцев, которые Россию в грязь втаптывают и деньги из нее сосут, пишет Empty Words. Так, а вот тут, давайте вот не будем никого оскорблять. Матч, на чьи деньги устраивают? Это матч, который проводится под эгидой Российского футбольного союза. Григорий Санкт-Петербурга. У него определенно, я видел, вы там писали, а что у нас Российская премьер-лига, главный спонсор Российской премьер-лиги государства. Ну, во-первых, да. Во-вторых, у российской премьер-лиги есть еще, конечно, определенный набор спонсоров, который помогает ей существовать в том или ином формате, но так, конечно, да, это государственная история. Вы кормите своих детей, пишет Сергей Чаплыгин, если они с вами в чем-то не согласны. Ну, во-первых, на данный момент моему ребенку столько лет, что она просто не может быть со мной в чем-то не согласна, либо как-то аргументированно выразить свое несогласие. Это раз. А два, государство должно считать всех своих граждан своими детьми. Это так, что ли? То есть у нас такие теперь отношения, как у отца к детям? Просто мне кажется, что это какая-то неправильная, немножко извращенная логика. 7373-94-8. Слушаю вас. Здравствуйте. Здрасте.
Очень благодарна вам за гражданскую позицию. Этим людям, которым мне тоже были мозги, они не стали анкуртами. Тем не менее, хочется напомнить слова Некрасова. Поэтому может и не быть, но гражданином быть обязан. И сейчас, вступая в оппозицию нашему любимому президенту и его политике, разве они не понимают, что они, по сути, предают Родину? И не нужно словесных риторических приемов жонглирования. Они поступают аморально, безнравственно. И это очевидно любому думающему человеку. Правда, последний период старательно нас разучивали думать, начиная от засланных казачков в образование, в здравоохранение, во многие социальные и политические уровни. Но будет революция в гражданском обществе. Я в этом убеждена, совершенно уверена. И будет нравственная, и будет гуманистическая. То, к чему призывал наш президент. Обращаюсь еще к Федеральному собранию 20 февраля 2019 года. Консолидировать общество на гуманистических началах и на патриотических.
Понятно. Спасибо. Это было наш МЯШ, пишет Алексей ТТ. Нет, наш МЯШ, насколько я знаю, сейчас телефоном вот так вот в общественное поле не пользуется. Женщина абсолютно права, к сожалению, не услышал, как ее зовут. Женщина не представилась. Раз деньги платят, значит, это кому-то нужно, пишет Андрей. Очень допускаю, что это кому-то и нужно. Вот только почему это никем не контролируется? Так, пора отлучать от кормушки тех, кто пытается наше государство развалить, пишет Empty Words. Ну вот на данный момент мы много об этом слышим, но мы, к сожалению, этого не видим. Мы там даже я видел, вот мне, кстати, скинули. Вот Алексей ТТ, вы и скинули список. Тот самый список, который разошелся тут накануне. Артистов, которые являются нежелательными, ну, он неофициальный какой-то, это слив, да, и там, по-моему, была группа «Битва». Да, вот она есть. Но, как показывает практика, на деле это ни во что не выливается. Сейчас у нас новости, а потом мы продолжим.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 8 июля, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Еще раз, подключайтесь к нашим трансляциям, группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, подключайтесь к нашему телеграм-каналу «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово, там тоже идет прямая трансляция эфира, там же у нас, ой, господи, только мы с тобой говорили, что мухи будут сейчас залетать, да, и, видимо, вроде не залетело, бывает. Летает тут мошка просто, мы сейчас ее с Александром Казаковым, нашим звукорежиссером, режиссером трансляции, пытались убить, да. Как этот, помнишь, волк из «Ну погоди», когда он воблы пытался прибить. Вот сейчас мы также будем с тобой бегать по студии, тогда надо другую гарнитуру будет мне надеть. Подключайтесь, в общем, к нашим трансляциям. Телеграм-канал великолепен, на него вы обязаны просто подписаться. Ну и на меня подпишитесь, телеграм-канал «Бабаян в здании». Тоже периодически публикую всякое разное интересное, анонсы каких-то там эфиров, рубрику «Русофоба», которую я делаю для проекта «Летучка» на RT, тоже можно там всегда посмотреть. Понятно, что народ у нас разный, но разумных людей, понимающих, что происходит в мире, в разы больше. Сомневаюсь, что есть шанс вернуться на большой экран Галкину или Урганту. То же самое произойдет и с Би-2, и с «Машиной времени», которую перестали слушать миллионы бывших поклонников. Шевчук со своей «Осенью» тоже больше не в тренде. Это пишет «Сердитый кролик». Кстати говоря, ну я вот лично, я никогда не был поклонником ни творчества Галкина, слава богу, ни творчества Урганта, на самом деле, тоже не был никогда поклонником, просто это вот не мой юмор, мягко говоря. И Би-2, «Машина времени», Шевчук тоже не мои ребята. Но вот я точно абсолютно знаю, что я любил творчество такого певца, это украинский певец, его зовут Дмитрий Монатик, он обычный просто как Монатик. Где-либо был записан, вот я абсолютно перестал слушать этого человека и как-то спокойно с этим справляюсь, то есть я верю в то, что большое достаточно количество поклонников, в принципе, отвернулось от своих кумиров. Алексей ТТ пишет, его личное мнение, музыканты вернутся. Ну вот, мне тоже кажется, что у музыкантов шансов чуть больше. Но есть совсем оголтелые, да, там «Ногу свело», или кто там какие-то песен тоже наклепал на украинскую тематику, таких вот низкосортных. И сам это «Ногу свело», то есть, тут вообще, мне кажется, комментарии излишни. Но, тем не менее, Ургант, Алла и Пруса в этом году не вел. Какой-то Маркони и Алсу вели, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Вот, а я, кстати, не знал этой истории. Обычно Ургант, да, ведет «Алые паруса». Вот я такой нюанс такого не знал. Маркони тоже тот еще персонаж-то, насколько я знаю. Это все одна шайка-лейка, это все контора ургантская. Его это, команда из его «Вечернего Урганта». Ну, а Алсу, ничего про Алсу, честно говоря, плохого не знаю. «Во всех тяжких» тоже за мухой гонялись. «Во всех тяжких» тоже за мухой гонялись. Да-да-да, было такое. Было. «Несчастный случай», пишет Юстас. Это Шкортнев «Несчастный случай», да? Там с Кортневым тоже давно уже все понятно. Так, что есть еще? Ну, давайте еще звоночек возьму и пойдем немножечко мы обсудим другую тему, такую по расслабленней, как мне кажется. Слушаю вас, здравствуйте. Ну вот, вот начинается, да, вот говоришь один звоночек, и все, и проблемы пошли. Слушаю вас. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
О, я уж вас чуть не убрал. Здравствуйте, да, Убранархист, здравствуйте.
Смотрите, значит, танго – это танец, который танцует двое. Поэтому, когда вы говорите, что люди, которым не нравится СВО, не должны получать деньги из бюджета,
да.
Вы следующим предложением должны сказать, что тогда налогоплательщики, которые против этой войны, не имеют права не платить налоги. Понимаете, я не хочу, чтобы на мои налоги строились ракеты, которые убирают украинцев.
Угу.
Поэтому я закрыл ИП. И когда могу, не плачу налоги.
Ну, это хорошо, слушайте. Это... Нет, это как бы ноль вопросов. Пока вы не нарушаете законодательство, делайте, что хотите.
Да, но понимаете, вы же тоже, когда Урганта и всех остальных лишаете того, что вам не принадлежит, это мои налоги. И вам решать, кому они пойдут. И Путин временный человек, решающий, даже не решающий, а поставленный на мои налоги. Это мои деньги.
Угу.
Государство не твои деньги.
Понимаете, это и не вам решать.
Почему? Кому?
Потому что вы один-единственный конкретный налогоплательщик. Вы можете это решать, нет, только отдав свой конкретный...
Говорите,
вот, да, вас много.
Решать, вы говорите, что это не наша страна.
Нет, вы можете решать что-либо через процесс голосования. Вот в тот момент, когда вы идете и голосуете, в этот момент
куда
вы выражаете свои...
Голосую?
Ну, выбирайте, выборы, когда власть придержащих. А, ну вот, понимаете, вот у вас сразу какие-то «но». Всех ну, зачистили, вас, того, ну, всего зачистили.
У нас оккупационный режим, что вы хотите?
Ну, тогда...
Оккупационный
тогда...
режим, да, пока распоряжается моими налогами.
Ну, все, убер-анархист. Ну, тогда у вас варианта нет, вы можете не платить свои налоги, бегать от налоговой и надеяться, что они вас не догонят. Но,
а вы
знаете,
сможете
я...
на законном основании не платить да. людям как, мои деньги?
Да,
мои
да,
деньги,
да,
не
да.
ваши деньги.
Да, 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 да. И мои точно такие же, как мои. Бьюсь об заклад, что ну, больше налогов. Заплатил,
давайте
чем вы. Но убер-анархист, вот только а есть один нюанс. Я точно абсолютно знаю, что у налоговой колеса быстрее, чем у вас. Рано или поздно они в итоге догонят. Ну, а вы можете бегать до бесконечности. Это тоже абсолютно ваше право. Если вы не хотите, потому что оккупационный, потому что ой-ой-ой, потому что кошмар вообще, это все эти гады оккупировали, всех зачистили и так далее, делайте, что хотите. Но вас догонят. Ровно в тот самый момент, когда вы будете нарушать закон, вас обязательно догонят. А потом будете жаловаться, что «от, они сволочи, догнали меня, я вас предупреждал». Имейте в виду. Ургант уже скоро возвращается на телевидение в какой-то передаче, пишет Василий. Не слышал ничего подобного, но не удивлюсь, честно скажу, я не удивлюсь. Галкин, наверное, уже точно нет, потому что уж больно он оседлал этого конька, он прям постоянно, у него уже афиши с украинским флагом и так далее, он вот прям... полноценно перешел в другую команду и там играет. И это вот не та команда, о которой мы думаем. Да, это вот я сейчас в рамках России, Украины, только тут. Как бы никого не... Хотя сейчас поговорим об этом. А Ургант, он вроде там какие-то заявления сделал, что-то как-то аккуратненько, тут чуть-чуть, и молчит. Я ничего от Урганта на самом деле не слышал. Поэтому посмотрим. Верните ему налоги, и давайте его отсюда, пишет сердитый кролик. Ну, да, нет, это вообще, это вот, я обожаю, когда про налоги, это все мои налоги, на мои налоги платят. Хочется спросить, сколько же ты налогов платишь в год, что хватает на все, в том числе и на гонорар Би-2. Там немаленький гонорар. Ну, видимо, очень хорошо налоги платят люди. Тогда пусть в милицию не звонит, когда в ДТП попадает, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Можно до бесконечности это, знаете, пусть тогда не в больницу не обращается, когда заболеет. Пускай его никто не лечит, потому что тоже ведь те же самые налоги. Пускай там, я не знаю, не обращается в какую-нибудь городскую службу, там, я не знаю, в ГБУ жилищник пускай не обращается, потому что тоже государство и так далее. Ну, в общем, там много очень много есть таких. Вещей. Вот Григорий Санкт-Петербург говорит, он ветеран подоходного налога. Охотно верю. Что есть еще? Государство получает деньги с налогов, которые платят работающие граждане. Если оно имеет право не платить эти деньги, за твое мнение, то, наверное, граждане должны иметь право не платить налоги, если они не согласны с мнением государства. Нет, это работает не так. Николай Евдокимов пишет. Каждый отдельный гражданин и налогоплательщик имеет право пойти и выразить свою позицию на тех или иных выборах. И потом от него делегируются полномочия людям, которых принято называть властью разного уровня. И вот эти люди уже от имени своих избирателей должны решать, можно здесь одно делать, можно здесь другое делать, это сюда, эти деньги сюда и так далее. Если вас что-то не устраивает, вы берете и идете голосуете. Если вас это не устраивает настолько, что вы считаете, что все, кто есть и представлен на выборах, не отвечают вашим потребностям, вы идете и сами становитесь тем самым политиком и идете на выборы. Если вы не просто сидите дома и кричите и ноете о том, как ваши налоги куда-то отправили и вообще все зачистили и так далее и тому подобное, то я боюсь, что ваша жизнь очень грустная и бесперспективная. А в жизни, где нет бесперспектив, я, к сожалению, в жизни без перспектив я помочь не могу. Ну вот, уж увольте. Тогда, действительно, наверное, вам лучше найти место, где вы найдете те самые перспективы. Это же лучше для вас конкретно. Не знаю, зачем так мучиться. Многих я знаю таких людей, которые пытались найти классные оазисы великолепной жизни вот и в последнее время, и уезжали там, ну, лично, прям честно скажу, не знаю, знаю там через одно рукопожатие, грубо говоря. И вот эти люди, уезжая в какие-нибудь образные Хельсинки, убегая от кровавого злобного режима, вернулись сюда через месяц со словами, ну, в Хельсинки нет ни одного техно-рейва. Там нет ни одной нормальной техно-тусовки. Как там вообще можно было жить? Спрашивается, дурачок, а ты, когда уезжал в Хельсинки, ты хотя бы открыл страничку на Википедии, почитал немножечко про то, куда ты едешь? Какой техно-рейв в Хельсинки? То есть, я тебя умоляю. Но, тем не менее, таких масса, в том числе и оголтелых. 7373-94-8, слушаю вас. Здравствуйте. Видимо, уже нет смысла нам другую тему выбирать. Здрасте.
Да, здравствуйте, Георгий. Ну, вот вы говорите, артисты, да, которые ругают государство, там, ну, я не знаю, государственную политику, и имеют ли право они играть, ну, на государственных концертах. Но вот смотрите, вот есть такая ситуация, к примеру, ну, да, многие артисты там ругают сейчас государственную политику и президента, и всех, ну, и всех остальных, да. Ну, хорошо, а вот звонит ему там директор первого, ну, государственного какого-то канала. Говорит, мы знаем, что вы ругаете государство, знаете, что вы ругаете там войну с Украиной, вы ругаете вооруженные силы, но ничего страшного, мы вас все равно приглашаем на наш государственный концерт, государственный концерт. Мы приготовили вам гонорар.
Да.
А привет слов. Да нет, вы плохие все на государственном канале. Да ну ничего страшного, ругайте нас. Мы вас все равно приглашаем, вот вам деньги, гонорар. Угу. Вот в таком случае это ему надо петь или нет?
А, не, вы, наверное, я понял вопрос, я сейчас отвечу обязательно. Вы просто, наверное, неправильно поняли. У меня в этом случае претензий больше к государству, а не к артисту. Потому что я уверен, что Би-2 не стояли у дверей РФС и людей, которые отвечают за приглашение туда артистов, и не стучали, и не говорили, дайте, пожалуйста, мечта всей жизни выступить перед Соболевым, там, я не знаю, еще перед кем-нибудь из «Зенита». Вот это, наконец-то я спою на Суперкубке России. Нет, это им позвонили и предложили. У меня претензия к этим людям, которые позвонили и предложили группе Би-2. Точно такая же была бы претензия, если бы они позвали туда группу «Машина времени» образную, или там, я не знаю, группу «Аквариум». У меня гигантская была бы к ним претензия. Если человек соглашается на деньги, которые ему предлагают, к нему у меня меньше вопросов. Я уверен, что там есть идейные, которые ни за что и никогда. Но я вообще я уважаю такую четкую, выверенную позицию, когда, да, я, может быть, здесь потеряю, но я за убеждение. Как показывает практика, просто среди артистов таких мало. И поэтому у меня претензии, конечно, в первую очередь к государству, которое все это устраивает. Почему? Не знаю. Если когда говорят о том, что это на самом деле все творческие люди, причем здесь государство, и вот сколько поклонников, столько там у них проданных билетов и так далее. Вот покажите мне человека на той самой эстраде, особенно на той эстраде, которую принято считать классической отечественной эстрадой, которые не являются теми, кеми они являются, из-за того самого телевидения, например, на котором они продолжают, из-за того самого государства, государственных телеканалов, государственных радиоканалов, государственных театров, государственных площадок, на которых они играли. Покажите мне такого человека. Они все вскормлены за счет государства. Им всем в то или иное время давали эту площадку. И раскручивали их. И все, практически все, 90% этих людей являются теми, кем они являются, и держат эту гигантскую аудиторию при себе только потому, что они постоянно светились, например, на голубом огоньке на первом телеканале или там на втором телеканале, да на любом, он есть на каждом телеканале. Только поэтому. Если ты вдруг в какой-то момент туда запихнешь кого-то другого, кто не поливает грязью свою собственную страну, то этот человек будет суперзвездой. К сожалению или к счастью, но шоу-бизнес так работает. Самородков невероятных и бешеных, которые прорываются сами, и несмотря ни на что, в подпольном каком-нибудь суперклубе они будут, это я намек, да, тоже вот, на рок-клуб, известный тоже проект, на самом деле, государственный, но, предположим, никакой руки государства, вот он самый underground, так называемый, вот он там будет лобать вообще, читать свой супер-рэп, и у него миллиарды поклонников, потому что он на Ютубе там раскрутился, ну, таких-то единицы, вот прям по пальцам одной руки. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте. Слушаю. Я здесь один. Ну и Саша еще.
Добрый вечер.
Он тоже слушает.
Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Они выступают не просто против спецоперации. Они выступают на стороне врага России. То есть на стороне Соединенных Многие. Штатов, да. которые уже объявили план об уничтожении России. На таких людей мораль и нравственность это им глубоко наплевать. Безусловно, они кормиться за счет государства и за счет бюджета не должны. Но этого мало. Потому что всегда найдется такой же денежный мешок, такая же сволочь, которая будет их финансировать. Понимаете? Для этого должен быть создан механизм против таких. А его нету. Президент объявил, что такое пятая колонна. Прямо расставил акценты. Говорил даже, что народ поймет, народ таких выплюнет и туда. Ну, готовы мы выплюнуть, только механизм надо создать. А его нету.
А каким он должен быть, этот механизм? Вот это как?
А механизм должен такой, вот если их сейчас проверить, во-первых, на уголовную статью, ведь сейчас новый закон принят в отношении дискредитации вооруженных сил. Подпадает под статью, значит, возбуждаешь уголовное дело. Потом президентом принята новая стратегия национальной безопасности, которая действует на всю территорию России, как обязательный документ. Там тоже расписано, что такое национальная безопасность, как она должна соблюдаться и так и далее. Китайцы вот что делают? Они, у них есть целое управление по средствам массовой информации. Они просто дают прямую директиву, что нельзя делать. Что такое добро, что зло, как нужно себя вести, как людей на сцену выпускать, как их проверять, там все расписано. А у нас, пожалуйста, какой-то козел вышел на сцену и болтает или поет что угодно. Но это не дело.
Понятно, да. Но вот я не знаю, насколько я к такому формальному подходу отношусь, положительно или отрицательно. Мне просто кажется, что усложнять то, что достаточно просто, в принципе, нет никакого смысла. Не так много у нас исполнителей масштаба больших стадионов, масштаба телевидения, масштаба там государственных театров, больших киноролей. Вообще, на самом деле, немного. Я думаю, что все это число уложится где-то в несколько сотен человек. И так везде. Да, я думаю, что и в Голливуде, в принципе. Если мы сейчас с вами начнем считать суперзвезд, мы тоже больше нескольких сотен не насчитаем. А значит, что нужно просто посмотреть, и главное, что все эти люди, они на виду. Мы прекрасно знаем позицию группы Би-2, мы прекрасно знаем позицию Максима Галкина, мы прекрасно знаем позицию, там, я не знаю, того же самого Андрея Макаревича. Все эти люди на виду. Не нужна супер невероятная комиссия из больших дяденек в комфортных, очень модных, а может быть и не всегда пиджаках, которые будут решать. Это вообще не обязательно. Тут все на поверхности. Нужно только, чтобы вот то, что на поверхности, кто-то взял и вот так вот в лицо этим тыкнул. Ну, потому что это что такое? Ну какая группа Би-2 на стадионе в Санкт-Петербурге? То есть группа «Ленинград», которая... У меня очень много вопросов к Сергею Шнурову. Сергей же он, да? Сергей Шнуров. Вот. К Сергею Шнурову очень много вопросов. Я не фанат его творчества, хотя признаю, что оно сделано достаточно талантливо. И вот эта популярность, которая была еще там несколько лет назад, невероятная у группировки «Ленинград», она абсолютно обоснована. Но, насколько я понимаю, его позиция достаточно понятная на данный момент. И она не антироссийская. А у группы Би-2 все наоборот. И почему? То есть про конфликт с губернатором я тоже понимаю. Он имеет место быть. Но хорошо, зачем вы тогда... Во-первых, это такое немножечко стыдное, да? То есть убирать из списка исполнителей человека из-за того, что там вот у тебя какой-то личный с ним конфликт. Но ладно, убрал, ну тогда замени как-то так, чтобы это не было во всех, там, я не знаю, на первых страницах газет и журналов и не обсуждалось на радио и телевидении. Тем более в интернете, где тоже уже накинули на вентилятор так, что мама не горюй. Не технично. Может быть, даже как будто такая немножечко провокационная история есть. Георгий, положа руку на сердце, Макаревич дает заявление в зависимости от ситуации. Или все-таки это можно считать его позицией, пишет мастер. Я думаю, что это уже давно можно считать его позицией. Вполне себе в этом смысле он, кстати, последователен. Лужков как-то уже запрещал приезжать к группе «Ленинград» в Москву. Ну и где Лужков? Это вот я, кстати, не слышал ничего об этом. Ну, может быть, вполне. У меня родной отец был музыкант, он работал в Ленконцерте. Все они в кассе зарплату получали, по гарнизонам ездили выступать на елках в Новый год, и они завидовали тем же ДДТ. У них были поклонники, зарабатывали на концертах, и инструменты у ДДТ были лучше. Ну, я вот точно не помню про ДДТ, но зато там про... тот же самую группу «Аквариум», например, да, но это же Ленинградский рок-клуб. Ленинградский рок-клуб — это вполне себе с барского плеча позволили выступать, исполнять песни, стать героями поколения. Позволили власти страны, страны, которая на данный момент не существует, но правопреемницы, которой мы являемся. Кто тогда, получается, подарил им эту возможность? Да, было другое время, да, все по-другому работало, были другие законы, но в той реальности группу «Аквариум», я допускаю, что и коллектив Юрия Шевчука тоже был создан с подачи власти и с их разрешения, с их одобрения. В там определенные вещи они себе делать не позволяли. Потому что понимали, что приглядывают. И сейчас точно так же все звезды рождаются. Чудес не бывает. Ты не можешь стать суперпопулярным, невероятно популярным артистом, таким как, я не знаю, образный Валерий Меладзе, если твои песни не будут крутить через раз на там, какой-нибудь радиостанции соседней. Ну, просто не сможешь. Или там на музыкальных каналах, которые принадлежат в том числе опосредованно государству, какие-то напрямую государству, какие-то холдингам, которые принадлежат государству и так далее. Ну, чудес не бывает, так вообще весь мир работает. К сожалению, была у меня еще одна заготовка в виде темы, которая посвящена сегодняшнему празднику, сегодняшнему дню, но, видимо, перенесу я эту историю на завтра. Но там уже вместе с Евгением Тимурной решим завтра с утра. Это была программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, сейчас у нас рубрика «Анатомия Москвы». Счастливо!